этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, наш гость сегодня историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Известный, конечно, как специалист по Великой Отечественной войне, но сегодня Алексей любезно согласился рассказать нам об истории вокруг Перл-Харбора. Да, известнейший, как его охарактеризовал президент Рузвельт, день позора.
Ну, пожалуйста, день позора, Алексей. Кстати, это не вполне точный перевод, и вообще говоря, более точным является, вот как если говорить с теми, кто там в Соединенных Штатах жил, они говорят, что это на самом деле, то есть это день коварства, то есть это как бы адресовано японцам.
Ну, я не буду...
Это просто для информации,
можно еще... День бесчестия.
Во, день бесчестия. Именно день так, бесчестия. Причем день, да, и здесь... Перл-Харбор нам дает такой вот хороший пример, на котором можно вообще всю конспирологию военную разбирать именно с точки зрения, как она появляется, откуда она берется, почему она берется. И действительно, Перл-Харбор породил весьма масштабную конспирологию, связанную с тем, что якобы на уровне первых лиц государства и даже на уровне, что называется, лично Рузвельта, люди были подставлены под удар. И это было использовано как повод втянуть Америку в войну. И вот это был такой вот коварный акт. И если мы начнем разбирать, то первое, что на самом деле бросается в глаза с военной точки зрения, один из тезисов конспирологов.
Алексей, извините, вы сделаете некий краткий исторический экскурс, политическую обстановку того времени, когда вы сочтете, естественно,
это нужно? Да, ну, если, так сказать, начинать, откуда этот конфликт взялся, Япония нуждалась в сырье. Также идея японцев была такая, очень была у них тонкая такая формулировка, сфера совместного копроцветания, то есть превращение всей Юго-Восточной Азии в некую там сферу совместного сопроцветания, в переводе на более, так сказать, понятные и очевидные формулировки, что это все под власть Японии. И вот эти вот захваты шли по двум направлениям. Как бы план японцев, он предусматривал две вещи. Во-первых, создание некого барьера. Ну, на самом деле, у нас была передача про войну на Тихом океане.
Да.
И поэтому я вкратце скажу, что создание барьера по островам, который обезопасит метрополию от ударов с воздуха и станет таким барьером, на котором можно будет сдерживать американцев. И второй момент – это вот движение в сторону источников сырья.
Это Юго-Восточная Азия.
Да, Юго-Восточная Азия, как раз захват источников нефти, источников там каучука. То есть это для Японии было жизненно важное сырье, необходимое в том числе для ведения войны. На что они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что, так сказать, демократическая Америка, она слаба, что внутренние противоречия США заставят отказаться от пролития крови в войне длительной и пойдут на мирное соглашение, что для Америки там Тихий океан менее приоритетен, и вообще надежды были именно на то, что противник в конце концов пойдет на мирное соглашение и не будет вести длительную войну на истощение, которая на самом деле японцам была невыгодна. И вот один из, вот этот вот контекст этот, в него, естественно, встраивалась конспирология о том, что Рузвельт сознательно подставил передовой
базу.
Отряд, да, передовой, можно сказать, даже, я бы так сказал, ядро Тихоокеанского флота США под удар для того, чтобы население Америки как один встало и, что называется, объединилось для войны с Японией, а иначе будет именно японский план. И на самом деле, как мы знаем, такие прецеденты были, когда уходили, например, из Вьетнама. То есть, действительно, вот эту вот длительную гонку и вот эту вот войну с вроде бы слабым противником вроде как не выдержали. То есть, вот прецедент Вьетнама, он показывает, что там надежды японцев, они в какой-то мере были не беспочвенными, в какой-то политической ситуации, может быть, бы и сработали. Но в реальности, как мы знаем, они не сработали, но суть дела в следующем. Тут интересно, как выстраивалась конспирология. Первый, как бы, тезис конспирологов, что из Перл-Харбора были убраны авианосцы как наиболее ценное средство флота, и вот эти убранные авианосцы, они на самом деле нам показывают, что остальных, все эти устаревшие линкоры подставляли под удар противника. Но конспирологи упускают один простой факт. На момент начала боевых действий, на декабрь 1941 года, и в США, и в Японии линкоры продолжали считать основным средством морской войны. Это касалось, подчеркну, и американцев, они тоже считали, что, так сказать, ядром флота должны быть линейные корабли, и японцы, которые строили всю свою стратегию на генеральном сражении. На самом деле, исходя из того, что своего опыта Цусимы и войны с русско-японской в начале века.
И, Алексей, буквально 10 секунд, у нас был в гостях ветеран группы «Вымпел», который дал комментарии со своей стороны. Он сказал, что защита авианосцев увеличила бы мощь американцев, и вот такой легкой прогулки у японцев бы не получилось, потому что авианосец — это авианосная группа. И там корабли, я не знаю точно, корабли охраны, и вот это подтверждает вашу...
Ну, там потребовались, да, еще на самом деле быстроходные корабли, но, по сути, да, это вот это вот подставление, оно существенно подрывало силы флота, и вот сам по себе тезис о том, что вот вывели авианосцы, он не доказывает абсолютно ничего, поскольку линейные корабли продолжали оставаться надеждой, опорой.
То есть доктрина была ставка на линейные корабли.
Да, на более линейные корабли. Изменения в картине морской войны произошли уже в ходе самых боевых действий, и авианосцы постепенно доказывали свою значимость, но точно так же, как вот Советско-германский фронт, как бы те доктрины, которыми вступали в войну, и то, что было там в 44-45, они, естественно, были разными. То же самое касалось и войны на Тихом океане. Значит, второй момент конспирологический, он заключается в следующем, что якобы были некие предупреждения, в том числе от корабля, точнее, судна, так сказать, гражданского, который якобы перехватил некую радиограмму с японского ударного соединения, передал ее, значит, по инстанциям, но на нее не отреагировали. Произошло это там за 2 или 3 дня до атаки на Перл-Харбор. Из этого строится, что все сообщения разведки их игнорировали для того, чтобы подставить своих под удар. Здесь картина следующая. Во-первых, совершенно точно известно уже сейчас там по документам, что никаких утечек с японского ударного соединения, которое шло к Перл-Харбору, не было. У них вообще были, как говорится, фактически рации приведены в состояние, когда они были не способны что-то передавать в эфир. Они никакой радиограмм в эфир не посылали. Поэтому предположить, что военное или гражданское судно перехватило какую-то радиограмму в Токио о том, что мы готовы, мы как самураи сейчас бросимся на Перл-Харбор, это полная хиния. Радиограмм с авианосцев не было, это первое. Могли поймать, перехватить радиограммы, которые посылали, наоборот, из Японии ударному соединению. И вот это заметили в каком плане? Заметили, что его перепосылали по много раз. То есть американская радиоразведка, она увидела, что какие-то сообщения перепосылаются много раз, и это такая была активность непонятная. То есть возрастание активности в непонятном формате. Но само по себе это, естественно, ничего не доказывало. И вообще говоря, вся история с Перл-Харбором и вот этой вот первой атакой, она очень похожа на «Сталин не верил». То есть вот как у нас вот любят говорить о том, что разведка докладывала, а Сталин не верил, вот то же самое все докладывали, а Рузвельт не верил, и Рузвельт, наоборот, там вот, что называется, игнорировал, клал бумаги под сукно и
И пытался втянуть Америку.
Да, и пытался втянуть Америку в войну. Картина-то, на самом деле, она... На что это вообще конспирология? Опять же, если... Поскольку у нас вот эти вот далекие события, они интересны в том числе и как некое отражение отечественной конспирологии, на что вообще рассчитывается вот эта вся конспирология? Она рассчитывается на вывод из-под удара критики тех людей, которые непосредственно принимали решение, как говорится, на земле. То есть принимали решение непосредственно в самом Перл-Харборе. И принимали решение как армейское командование, так и командование флотское. И здесь самое время назвать такую фамилию, как Киммель. Это адмирал, как его назвали, Хабби Киммель. То есть, собственно, человек, который руководил флотом на Тихом океане и был главным в Перл-Харборе со стороны флотских. Со стороны армейских был такой генерал-майор Уолтер Шорт. Оба они были, преотносились примерно к одному поколению, им было около, там, чуть старше 60, считались как бы оба достаточно компетентными, и парадокс ситуации, как бы на самом деле наиболее весомое доказательство в пользу того, что в Вашингтоне своих ребят не подставляли, оно заключается в том, что 27 ноября до атаки остается времени, мягко говоря, полно.
10 дней.
Да, 10 дней.
10 дней.
Угу. Им было отправлено указание, которое, естественно, указание, оно было общим и касалось того, что обстановка напряженная, и порох надо держать сухим. То есть мы пока не знаем, что произойдет. Вы готовьтесь. Причем указывалось на то, что дипломатические переговоры с японцами, потому что, понятно, до войны всегда работает дипломатия. Вот что эти дипломатические переговоры, они зашли в тупик, и что сделают японцы, непонятно, поэтому вы готовьтесь, готовьтесь к всяким неожиданностям, будьте готовы, и сделайте все, что можно в условиях мирного времени. Внимание, вопрос. Что эти два мощных, так сказать, старика сделали? И почему, на самом деле, их обоих сразу вскоре после события Перл-Харборе, как говорится, выкинули? К ним были предъявлены вполне конкретные претензии. Что касается, значит, распределения ответственности. Ну, понятно, что флотские отвечали за... флотские дела, но для нас важно то, что флот отвечал за разведку окрестностей Перл-Харбора с воздуха. То есть, соответственно, флот отвечал за обозрение воздушной обстановки, но при этом сухопутчики отвечали за сухопутную оборону, защиту от диверсий и, внимание, за ПВО Перл-Харбора. Соответственно, эти два деятеля, они каждый отвечали за ключевые моменты, касающиеся японской атаки. А как же они исполнили? То есть, как бы, они как раз-таки, проблема именно в том, что эти двое, каждый по-своему, создали обстановку, благоприятствующую японской атаке. У Киммеля в распоряжении было около 80 разведывательных самолетов, на самом деле немало, для того, чтобы круглосуточно обзирать море. С одной стороны, как бы потом, когда шло расследование, как такое случилось, почему, так сказать, 2000 парней легли на дно там или погибли, он сказал, я все не мог обзирать. Как бы самолетов было недостаточно, и некоторые из них вообще недавно прибыли, я всю обстановку в радиусе там 300 миль от Перл-Харбора обзирать не мог. На что ему сказали, а зачем тебе все обзирать? Надо смотреть в северный сектор. То есть было изначально понятно, что если придет опасность, то она придет с севера. Ну, просто по направлению, которое, так сказать, наиболее благоприятно с самых разных точек зрения. И вот на то, чтобы обзирать северный сектор, самолетов было более чем достаточно. Этим Киммель не занимался. Вот эти 10 дней, которые имелись в его распоряжении, в том числе и с точки зрения наладки самого процесса разведки, то есть чтобы каждый раз кто-то находился в воздухе, смотрел, что происходит, и опять же засек вовремя приближение японцев, как самолетов, так и кораблей. Понятно, что когда расследовали, выяснили всякие милые подробности, опять же, вот когда 22 июня 41 года, всевозможные проблемы там, запчастей там не хватает, что крылевые пулеметы с МИГов снимают. Это как бы вот...
Не принимается.
Это не надо. Вот что называют, кто-то думает, что это русское разгильдяйство. С американским разгильдяйством тоже было все хорошо. Там не хватало запчастей, там были урезаны лимиты по горючему, и в результате этого, ну, это все как бы вопросы были решаемые, но для того, чтобы решить, откровенно говоря, пальцы о пальцы не ударили.
То есть вот наши проблемы, опять же, я ссылаюсь на ваши лекции и беседы, нехватка специалистов, нехватка танкистов, подготовленных летчиков в Советском Союзе, там этого не было.
На самом деле, наоборот, проблемы, они были везде.
Идентичны?
Да, проблемы армии мирного времени, которая готовится, только готовится воевать, усугублялось все это условием мирного времени, когда всевозможные согласования, там, ключи, там, еще что-то. То есть понятно, что там на кораблях там запирали боеприпасы. То есть, в общем, делало все, что в мирное время кабы чего не вышло. Вот кабы чего не вышло, оно, что 22 июня 41 года, так сказать, в западных областях Советского Союза, что 7 декабря 41 года в Перл-Харборе, близнецовая похожесть. Значит, теперь что сделали сухопутчики? Значит, армеец Шорт, он как бы со своей колокольни, ну, на самом деле он там считался, опять же, достаточно компетентным генералом, и что они предполагали? Они предполагали, что могут быть диверсии. Почему? Потому что на островах, вот это на всем архипелаге, где, собственно, располагалась вот эта жемчужная гавань Перл-Харбор, там было много, в мирное время жило много японцев. Понятно, что эти японцы жизнерадостно стучали о том, что происходит. Именно они были одним из главных источников разведывательных данных. Но одновременно, что подумал Шорт? Как бы главная опасность — это диверсия. Что называется, подойдут к самолету и проткнут шилом.
Или еще что? Перекрыли все подступы наглухо.
Они, ладно бы, перекрыли подступы. Они для того, чтобы самолеты было легче охранять, так, они их стащили крылом к крылу, они вытащили из них боеприпасы, чтобы, как говорится, если что случится, он сразу не бахнул.
Вот вы совершенно точно это определили, психология мирного времени.
Психология мирного. И кабы что не вышло, их стащили, сгруппировали, чтобы было легче охранять. Понятно, что задача рассредоточить самолеты, чтобы одна бомба не накрывала сразу пачку, и задача прикрытия диверсии, она разная. И проблема заключалась именно в том, что, во-первых, флот и армия традиционно шли то в лес, то по дрова. Ну, как известно, это американская фраза, что русский — это противник, а враг — это армейцы.
И вот это все... Есть еще одна великолепная поговорка американская в среде военных моряков. Да. Значит, любой штатский дурак может командовать полком, а вот крейсер...
Да. Ну вот, исходя из этой логики, так сказать, они, естественно, друг с другом не согласовывались. Самолеты содержались так, что они не были готовы к мгновенному взлету. И, заметим, у людей было 10 дней в распоряжении. За это время, строго говоря, можно было сделать очень много. Не говоря уж о том, что как бы радар, понятно, новое средство, но и без радара... Были всякие так называемые, то, что в Советском Союзе называлось ВНОС, воздушное наблюдение, оповещение и связь. И вот эти вот все материалы комиссии, когда там читаешь по расследованию, там выяснялось, что не завезли строительные материалы для вышек ВНОС. Как говорится, у людей были на самом деле годы на то, чтобы это все завести, построить. Естественно, утром 7 декабря вышки в нужном месте не построены, не готовы. Японцы опять, они шли сверху, гавань примерно на юге острова. То есть, в принципе, вот эта вот система воздушного наблюдения, оповещения, связи в ее, так сказать, американском исполнении, она вполне могла сработать и предупредить. То есть о том, что там появились самолеты. И если говорить о 22 июня, то вот воздушное наблюдение, оповещение, связь, оно частично работало. и кого-то успели предупредить именно за счет того, что вот эти вот советская система, существовавшая на 22-й день, она худо-бедно работала.
Опять же, вы рассказывали, я просто напоминаю слушателям, что сейчас появляются документы архивные и так далее, что здесь все взлетели, и немцам да. не особо сладко пришлось.
Да,
это... Здесь нанесли удар, а там стояли чучела, а не боевые самолеты.
Ну, действительно, как бы система вот этого оповещения, она, как ни странно, вот на границе, при том, что время было вполне сравнимое на подготовку, она работала не так уж и плохо. А в случае Перл-Харбора действительно были весьма серьезные проблемы с вполне себе элементарными вещами. И, опять же, когда говорят, вот Рузвельт подставил. Строго говоря, сами японцы, они сделали все, чтобы их вскрыли, и порох держали сухим. Значит, в чем была проблема? То есть вот это местами, это как бы, это вот выглядит как цирк. То есть, во-первых, понятно, что японское население островов интенсивно стучало, и за 24 часа до атаки у командования вот этого авианосного соединения была объективная информация о том, кто есть в Перл-Харборе, где стоят, что сетей нет, авианосцев нет. Вот это, кстати, важный момент. Японцы уже заранее знали, что авианосцев не будет, но тем не менее атаку не отменяли. То есть у той и другой стороны была вполне концепция, мочить надо, в первую очередь, большие корабли с большими пушками. Но, тем не менее, все равно с крейсеров посылают две летающих лодки на доразведку. Представьте себе нормальное развитие событий, если, опять же, нормальное наблюдение за воздухом, там, разведка, пусть даже не на радиус 300 миль вокруг.
А с американских?
Нет, в том дело, что крейсеров японских.
Японских крейсеров.
Они еще до начала атаки...
Угу. Провели до разведки.
Да, провели до разведки. На самом деле, это было рискованное мероприятие, потому что, представьте себе, если кто-то в воздухе наблюдает, он видит, к нему подлетает самолет с этими самыми Хинамару, то есть красными кругами. Естественно, это будет тревога поднята. Но у японцев это все пролезло. То есть, несмотря на то, что они совершенно дурацкое вот это действие с доразведкой, которая была не нужна, объективно она была не нужна, все равно они провели, и это им прошло. Потому что и так то, что основная масса флота не вышла из Перл-Харбора, у них лодка посмотрела другую гавань, где обычно американцы стояли. Говорят, американцы там не стоят. Окей, значит, все сидят в гавани, все нормально, все известно. Тем не менее, производится доразведка. Ладно, доразведка. Они решили тоже, как говорится, потыкать американцев шампалами в ухо с помощью сверхмалых подводных лодок. Причем эти сверхмалые подводные лодки предназначались для боя в открытом море. Когда человек, которых проектировал, ему сказали, а сейчас мы их пошлем на Перл-Харбор, он, по воспоминаниям одного из участников, он чуть ли не зарыдал. Он сказал, я не для этого их проектировал, вы что, куда вы их засовываете? И подводная лодка, мини-подводная лодка, за час до атаки оказывается вскрыта американским эсминцем на входе в гавань. То есть, опять же, еще одно предупреждение. Оно... Если бы оно просто попало, нормально на него отреагировали, никакой коварный Рузвельт из Вашингтона, который там что-то запретил, это бы не сработало. Но предупреждение есть. Лодок, причем они запустили 5 штук. То есть шансов, что хоть одну из них вскроют, причем до атаки, они приближались к 100%. И это именно произошло.
Так и случилось, да?
Да, так и случилось. Это, причем оказался нормальный командир эсминца, который недолго думая открыл огонь, доложил по команде. Реакция последовала? Нет, не последовала. Кто в этом виноват? Рузвельт в Вашингтоне?
Да, Рузвельт в Вашингтоне, конечно.
Да, и вот точно так же вот Сталин не верил. Вот да. Это из той же серии абсолютно.
Да, и впал в депрессию.
Впал в депрессию, спрятался под стол на ближней даче. Вот так и тут.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа историка Алексея Исаева, и речь идет о вероломном нападении японцев на Перл-Харбор.
Да, и чтобы там не возвращаться больше к этим маленьким подводным лодкам, так сказать, специального назначения, которые, опять же, изначально их придумали для того, чтобы в эскадренном сражении подкрасться и, что называется, коварно ударить в спину отравленной алебардой. В, опять же, большом эскадренном сражении прокрадываться в гавань они умели плохо. И эффект от этих подводных лодок был отрицательным. Японцы считали, что, по крайней мере, один американский линкор был поражен с этой маленькой подводной лодки. Это ничем не подтверждается, это неправда. Они все, так сказать, утопли, и, точнее, одна даже выбросилась на берег, и член экипажа попал в плен. Эффекта никакого, но при этом в Японии была поднята истерия о том, какие-то все герои, что называется, ушли к Богу, так сказать, отряд Бога. В общем, была реально истерия насчет того, что какой-то все был героический подвиг. Хотя реально никакого эффекта, кроме отрицательного, от них не было. И это только привело к тому, что японцы в дальнейшем бестолку использовали ресурсы на строительство таких же маленьких подводных лодок, и там торпед Кайтон, это все было абсолютно бесполезное и неэффективное средство борьбы, но тем не менее на него убивались значительные ресурсы, которые без того не хватало.
То есть вот эти все статьи, отдельные книги вот про эти подводные лодки, про подводников-смертников...
Ну, результат... я говорю, что эффективность была крайне низкой, и все рассказни о том, что они хоть кого-то потопили в Перл-Харборе, это не соответствует действительности. Их там уже, по-моему, за последнее время в основном обнаружили, выловили эти остатки этих подводных лодок. Но при этом надо понимать еще, что японцы при всех своих, так сказать, вот этих вот промахах, и они были не единственными промахами, они готовились сильно заранее. И здесь как бы есть еще эффект, как бы с другой стороны. Вот есть одна легенда о том, что японцы все сделали идеально, что совершенно не соответствует действительности. А вторая легенда, что желтолицые, так сказать, обезьяны, в кавычках, они все, значит, во-первых, в качестве кандидата на подготовку плана атаки на Перл-Харбор выступает, внимание, итальянский журналист, то есть который вот предложил атаку на Перл-Харбор. Это, разумеется, все неправда. Японцы планировали и работали над атакой на Перл-Харбор очень давно и долго. И в подсказках журналистов не нуждались. Они были достаточно, как бы, специалистов, и по ту и другую сторону океана хватало. И все понимали, что Перл-Харбор может быть атакован. И может быть атакован именно авианосной авиацией. Это совершенно не исключалось до декабря 41 года, все это понимали. Еще один вариант — это то, что подсмотрели атаку англичан, что англичане атаковали итальянский линкор в Таранто, это конец 40-го года, и что вот японцы посмотрели на это и сказали, ага, и вот, что называют, желтолицые,
ну да,
эти самые,
они
прозрели, это тоже ерунда, это реально над японское, как бы, командование японского флота начало работать над планом атаки Перл-Харбора, ну, не за год, но, по крайней мере, в начале 40-го года уже вот эти вот наметки плана были готовы. Другой вопрос, что реальная вот подготовка, которую уже можно было вскрыть, она велась с февраля 41 года, поэтому есть вот опять же конспирология о том, что еще в январе 41 года последовала некая там радиограмма, показывающая, что у японцев есть хитрый план нападения, и будьте готовы. Это тоже действительности не соответствует, разведданные, это как бы не поступало объективных разведданных. Ситуация, опять же, абсолютно симметричная, со Сталин не верил. То есть поступали разведывательные данные, но достаточно они были скомканы, и определенности не было, и более того, американцы ждали скорее удара не по Перл-Харбору, а как раз-таки ждали, например, по Филиппинам, то есть как бы по более близкой цели, но тем не менее удар по Перл-Харбору, он не исключался. Японцы также заранее готовились в техническом отношении. То есть понятно, что там, в художественных кинофильмах там показывают чуть ли не как импровизация последнего момента с этим прикручиванием каких-то там досочек хвостам торпед. Это все тоже готовилось сильно заранее, по крайней мере, с 1937 года. Опять же, что вот брали японцы снаряды, наскоро приваривали к ним хвостовик, это как бы вот бросали в качестве бомбы. Реально снаряд здорово перед... Действительно использовались корпуса, от снарядов, там, устаревших на тот момент там, калибра 410 миллиметров, но они здорово перетачивались, они, как бы, если положить рядом бомбу и снаряд, видно, что отличие очень большое. Как бы фотографии посмотреть, они разные. То есть японцы готовились сильно заранее. Но при этом все сильно заранее подготовки, они умудрились накосячить не только с вот этим посылкой разведывательной авиации, они умудрились еще во время атаки. Значит, картина маслом. Сигнал, который должен был оповещать, нас ждут или нас не ждут. В одном случае надо было пустить одну ракету, нас не ждут. А вот если нас ждут, две ракеты. Что происходит во время атаки? Как бы лидер, собственно, вот этой вот воздушной части ударной группировки, Муцуо Фучида, на самолете своем, ну, значит, подлетают они, видят, что сопротивление, ну, не видно никаких признаков того, что американцы во всеоружии, он пускает ракету, ее видит часть самолетов, значит, которые ему подчиняются, и... Там начинают занимать позиции для атаки, а другие, соответственно, с этим делом тормозят. Что делает Фучида? Он пускает вторую ракету. Естественно, соответственно, часть сил говорит о том, что, о, американцы в тревоге, как бы начинают действовать по варианту плана Б.
Нас ждут.
Да, а другие делают по варианту плана А. Естественно, получается бардак. На этом, так сказать, зажигательность плана не ограничивается. То есть, вот опять же, вот этот вот эффект атак, что идеально спланированная атака, и вот под нее там подставили. Это, опять же, это все очень большая легенда, и как бы вот эта вот идеальность планирования, она очень сильно привлечена. Японцы заранее знали, что авианосцев нет. Они знали, где достоят авианосцы. А они поменяли план. Правильный ответ не поменяли. Зачем менять план? Зачем менять план? У нас есть план, и мы по нему тупо, как по рельсам, несемся вперед. Соответственно, две группы торпедоносцев заходят с двух сторон на остров, вокруг которого, значит, выстроены американские корабли. С одной стороны, авианосцев нет, а торпедоносцы туда летят. Что они видят перед собой? Они видят старый корабль-цель «Юта». И они начинают гвоздить по этой несчастной «Юте», ценность которой была ноль без палочки, просто абсолютно. И они разлетаются по гавани, ищут цели судорожно. Им не дали никаких запасных целей. Соответственно, ценнейшее средство было использовано весьма сомнительно. А с другой стороны, стоял линкорный ряд. Значит, в чем была проблема японцев? Во-первых, американцы, конечно, сами подставились тем, что они не поставили противоторпедные сети. То есть это со времен русско-японской войны. Как говорится, можно было там поставить там специальные, как говорится, выстрелы, такие стальные трубы, на которых висят противоторпедные сети. Понятно, что можно было с носа все же их эти сети обойти. Там, ну, были там определенные у них технические, так сказать, недостатки. Но, тем не менее, сетей нет. Два ряда кораблей, одни прикрывают другой. Соответственно, нужно было одних доставать торпедами, других бомбами. Но вот это распределение целей между вот этими волнами наиболее эффективных торпедоносцев, оно, опять же, оказалось не очень толковым. В гавани было еще полно крейсеров, которые можно было весь крейсерский флот вынести одним ударом. Ну, не весь, конечно, прям вот. Ну, все, что все крейсера, которые были в гавани, их можно было перетопить. Сделали это японцы? Нет, не сделали. Они где-то всаживали с избытком силы, где-то они, наоборот, совершенно неадекватное количество, что называется, самолетов на конкретную цель. И еще надо понимать, что половина сил японцев была задействована на ударе по аэродромам. При этом, как мы знаем, прекрасный человек, генерал-майор, он все, сделал все, что для генерал-майор Шорт, он сделал все, чтобы этот удар был
эффективным.
Да, эффективным. То есть это понятно, я его говорю, его, он потом в 48-м году умер, его там сразу отставили. Ну, в общем, скажем так, претензии были достаточно серьезными, что действительно самолеты оказались в той ситуации, когда их тяжело было сразу поднять в воздух. И японцы, которые отработали по авиабазам США в Перл-Харборе, они отработали на, можно сказать, в полигонных условиях. При этом взаимодействие между ударными самолетами истребителей было, можно сказать, никаким. И в силу этого вот эти вот, опять же, у нас вспоминается кино «Перл-Харбор». Понятно, что зачастую информация для широкой публики — это идет художественный фильм. И вот там, конечно, много всяких косяков, но вот что там, по крайней мере, соответствует действительности, то, что те, кто взлетел из американских самолетов, они действительно могли стрелять, у них было много целей, которые были плохо прикрыты. Действительно, можно было очень активно действовать, и они стали асами одного дня. Один из них был тяжело ранен, а второй, кстати, потом разбился только после войны, наверное, уже на реактивном суперсейбре. Ну так вот, вот этот вот и план, он был, мягко говоря, не идеальным. Если, так сказать, смотреть в ретроспективе, то распределение целей было не вполне четким и не соответствовало свежим данным разведки. И на самом деле вот в Перл-Харборе, как в капле воды, отобразилось, что называется, все промахи, которые японцы позднее демонстрировали, когда вот есть план, и они вот по этому плану совершенно негибко пытаются его реализовывать, даже в условиях, когда, собственно, обстановка поменялась. И вот это тоже показал Перл-Харбор. И вот вторая волна, она встречается, то есть было две волны, значит, вторая волна была вооружена преимущественно там бомбами фугасными, и еще одна из легенд Перл-Харбора, это то, что надо было атаковать инфраструктуру, что вот если закидать там нефтехранилище, то это имело более, больший эффект. Это, во-первых, это не так, ввиду того, что американцы были тогда нефтедобывающей державой, одной из какой-то номер один в мире. Ну, может быть, не номер один, может, номер два. И они запросто завезли сколько надо мазута, они бы завезли. А разрушить хранилище теми бомбами, которые кидали самолет с авианосцем, было малореально. Поэтому ценные советы японцам, что надо было бомбить нефтехранилище, они, я бы сказал, ни о чем, ввиду того, что это было непосильно, и японцы, будучи все же, несмотря на все свои косяки, людьми компетентными в плане, так сказать, атаки морских и там, портовых целей, они понимали, что это кидать туда бомбы бесполезно. Поэтому они такой ерундой не занимались. Весьма спорный вопрос всегда, это вот третья волна, что вот если бы с авианосцев подняли третью волну, то в этом бы случае, да...
Вот, кстати говоря, это вы наверняка, Алексей, видели такой фильм «Тора, Тора, Тора».
Да, да.
Вот там это как раз очень и даже и отражено, когда уже пилоты готовы и за императора жизнь отдать, и Гавайи все разнести, а им третьей волны не будет. И там национальный траур, рыдание.
Значит, в чем была суть дела с третьей волной? Дело в том, что по плану, то есть все же было планирование. То есть было определенное планирование, в котором предполагалось, что, значит, если противодействие отсутствует, то есть если удастся подавить противодействие, то третью волну поднимаем. Если противодействие имеется, то третью волну не поднимаем. Это было заранее заложено в план. Практика показала, что из второй волны там было выбито значительное количество самолетов, причем выбито это не только сбито непосредственно над Гавайями, но и, например, село с серьезными повреждениями на авианосце, потому что суть дела была в том, что, конечно, части, там, по-моему, 26 самолетов они потеряли непосредственно сбитыми над островами, а еще какое-то количество они просто поскидывали с авианосцев, как не подлежащие ремонту. Как бы не столько же. И было четко видно, что если первой волны противодействие минимальное, то как раз второй волны уже более существенное. И поэтому было принято решение, что если мы посылаем третью волну, нас, как говорится, будут выкашивать как косой, то есть, да, все вот эти замечательные решения с стаскиванием самолетов в кучу, они уже, так сказать, были преодолены к тому моменту, и вполне уже пришли в себя, американцы достаточно, и при том уровне взаимодействия между ударными самолетами и истребителями, которые демонстрировали японцы до этого, даже у небольшого числа американских пилотов, которые взлетели бы воздухом навстречу, были хорошие шансы их прорядить капитально. Поэтому третья волна, во-первых, она вряд ли бы нанесла существенный ущерб. Опять же, с учетом того, что уже имелась хаотичность в использовании сил и средств. То есть там японцы гонялись за линкором «Невада», чтобы утопить его на входе в гавань и тем самым запереть. Они его успешно, так сказать, повредили до того, что он выбросился на берег. Но, тем не менее, вот эта хаотичность цели, она, скажем, опять же, препятствовала эффективному использованию того же бомбового оружия против крейсеров. И вот воздействие на крейсер было оказано практически минимальное. Это очень серьезный промах японцев. Ну и третья волна, наверняка, она бы привела к значительным потерям и потерям ценных кадров. И вот это вот решение о том, что не летим, оно было вполне разумное. То есть оно объяснимо, и самое главное, оно вполне себе укладывалось в план. А вот этот вот эффект, который... эффект воздействия на американские корабли, японцы, как ни странно, даже несколько недооценили. То есть они первоначально считали, что они достигли большего числа попаданий, чем на самом деле. Но это объяснимо. То есть как бы всегда как бы в бою люди переоценивают ущерб противнику. А второй момент — это они количество кораблей, которые были реально выведены из строя, они несколько недооценили. И, естественно, опять же, к вопросу о всяких там количестве сбитых и прочее, известно было достоверно, что авианосцев нет. Тем не менее, экипажи, вернувшиеся, говорили о том, что имелись донесения о том, что утоплен авианосец. Кого они за авианосец приняли, это тайна сия велика есть, но, тем не менее, эффект такой вот имел место, что опознавание целей, оно было весьма условным.
Насколько насколько потери японской авиации привели к какому кризису кадров?
Они, или нетерпимо? Это уже позднее. Это потери над Перл-Харбором были, ну, скажем так, потери самолетов над Гавайскими островами и, так сказать, матчасть, сброшенная в море, они были мизерными в соотношении с
достигнутыми. И, соответственно, летчиков потеряли.
Да, летчиков было потери, тем более, что часть машин села и только после этого была списана. Потери тоже были, я бы сказал, весьма умеренными. Если посмотреть, опять же, на то, какое количество было, так сказать, потеряно американцы, то есть американцы потеряли, вообще говоря, весьма значительное количество народа, то есть они потеряли 2000, почти 2400 человек. А японцы потеряли 185 убитым и одного захваченного в плен, и как раз из экипажа этой самой малой подводной лодки, этого унылого Вандерваффе, от которого, в общем, только никакого пользы, кроме вреда. Поэтому, сообразно достигнутым целям, потери были незначительными. Угу. Понятно, что, начав войну, они, так сказать, разбудили спящего медведя, спящего гиганта, если быть, так сказать, точным.
Спящего орла.
Не, ну,
но медведь-то все-таки.
Не, буквально, если буквально там, что они сказали, это был именно спящий гигант. То есть,
как бы,
да, вот, да, спящий гигант, то есть понятно, что они ввязались в войну, которая для них обернулась потом колоссальными человеческими жертвами, там, и бомбардировками метрополии очень жестокими, и вот эти все их расчеты на то, что там американцы кажутся слабые, это все, оно, конечно, не имело никакого отношения к жизни, но при этом надо понимать уже, опять же, вот к вопросу о подставленных под удар в Перл-Харборе. Гораздо более значимым все же был фактор вот этот переход из мирного военного времени. Когда там и проблемы подачи боеприпасов в свое время, там ключи, когда надо было там взламывать помещение, потому что не было человека, который, собственно, был ответственен за ключи.
За ключи, да, он был в увольнении.
Да. Причем японцы так рассчитали, что надо нападать в понедельник, потому что на выходных американцы напьются и будут мучиться тяжелым похмельем. То есть это, как нам показывает Перл-Харбор, так оно и было, но это несколько, опять же, преувеличено. Но самое главное, это как бы еще аргумент против конспирологов, это относительно того, что происходило на других аэродромах. То есть давайте понимать, что хорошо, Перл-Харбор подставили. Пёрл-Харбор, это, что называется, враг народа Рузвельт, что-то там не донес. Да, допустим. Но почему абсолютно та же картина происходила в других местах? Это Атолл Уэйк, например. Когда японцы атаковали, причем реально, на самом деле, было вполне достаточно времени, чтобы подняться по тревоге и порох держать сухим. А так вполне себе спокойно японцы отбомбились по Уэйку и выбили три четверти авиации. При том, что вот там вот этого, так сказать, стаскивания самолета в кучу, кстати, не было, потому что там диверсии не опасались. Тем не менее, эффект тот же самый. Уэйк тоже подставили? Как-то немного ли подставили? Но самый главный, так сказать, цирк происходил на Филиппинах. Там был Марк МакАртур. Значит, прятавшиеся, вот опять же, насчет спрятавшегося под стол Сталина, да, который вот немцы напали, он сразу начал какие-то там слова про...
На ближнюю дачу,
да, и заперся. Про державу, про Ленина, да, да, там, да, оставил, да, нам. Есть пример МакАртура, который, как деликатно пишут, не выходил на связь в течение 7 часов. То есть, если вот эти вот рассказы, угу, про Сталина, они вот, они в реальности журнал посещений, а вот если мы посмотрим, что делалось, опять
же... Подделаны.
Да, вот что якобы там начинают говорить подделанный журнал, но есть, например, факты о том, что действительно вот конкретный человек, МакАртур, при том, что он, да, действительно харизматичный лидер, там, у него есть там несомненные заслуги, никто не спорит, но реально так получилось, что вот два прекрасных человека, там, генерал-майор Брерингтон и Дуглас МакАртур, они умудрились устроить на Филиппинах абсолютную копию Пёрл-Харбора, причем вот опять же своими руками, там вот сначала не выходил на связь, тем временем самолеты, значит, подняли воздух, чтобы спасти от первого удара. Потом он выходит на связь. Что делал эти 7 часов, история умалчивает. Желающие могут строить самые смелые предположения о том, что делал человек в течение. Он говорит: так, все, мы сейчас японцам нанесем ответный удар, как говорится, малой кровью на чужой территории. Что надо делать? Самолеты сажаем, заправляем и грузим бомбы. Что произошло дальше, все догадались. Как раз в тот момент, как грузили, да, бомбы и заправляли, прилетели японцы и устроили погром. Это произошло
который
через...
погром, умноженный на три, потому что как раз там бомбы, там все, да, лежит.
Да, спрашивается, их тоже подставили? Или это определенный эффект вот этого перехода от мира, да, мира к войне?
Времени к войне.
И так происходит, что действительно прилетают там почти 200 самолетов и 45 минут... Громят все, что происходит. В итоге...
Противодействия никакого.
Противодействие практически отсутствует. Mm-hmm. Военно-воздушные силы США на Филиппинах уполовинены за эти 45 минут. Это тоже Рузвельт виноват? Это тоже, как говорится, кто-то их подставил? Это тоже, так сказать, молодой поручик, который что-то там сделал? Картина, опять же, она везде одинаковая. Переход от мира к войне. Поэтому, когда мы там упрекаем даже там наших летчиков, которые там 22 июня подумали, что это учебная тревога, не поехали на аэродром, это все, вот эту вот всю картину перехода от мира к войне, они вполне себе укладываются. Это действительно вот сломать мозг молниеносно. И вот у нас сегодня война, завтра, там сегодня мир, завтра война, там за 5 минут, это невозможно. Поэтому понятно, что вот эти вот доклады об обнаруженной подводной лодке проходили инстанции, каждый боялся взять на себя ответственность. Mm-hmm. Понятно, что на войне достают автомат и стреляют. А вот мирное время, вот этот вот переход, он всегда выглядит иной раз комично, но в основном, конечно, трагикомично.
Mm-hmm. А Алексей Исаев продолжит лекцию и беседу после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа историка Алексея Исаева. Итак, на Филиппинах катастрофа для американцев.
Да, то есть на самом деле понятно, что эта катастрофа была растянута по времени, поскольку вот после, за этим первым ударом последовало еще и, так сказать, дальнейшее наступление японцев, которое привело к тому, что они были покинуты, в том числе с отбытием на торпедном катере Макартура, причем такая была немножко ирония судьбы, был плакат пропагандистский. Ну, опять же, может быть, я там не вполне, как бы, конечно, знаю какие-то тонкости, но я так скажу, что был пропагандистский плакат, там, наши торпедные катера, и там был катер с бортовым номером, так сказать, несущийся по морю, значит, после сокрушения негодяев-японцев, и его бортовой номер в точности совпадал с тем катером, который увез МакАртура с Филиппин. То есть это была такая немножко ирония истории, ирония судьбы. То есть
действительно... А ведь на катере, не на самолете, что, очевидно, подчеркивает, что там произошло, что самолет не могли прислать.
Не, ну самолет, понятно, что там самолет, он еще в погоде подвержен, то есть могли быть, конечно, разные...
Причины.
Да, разные причины, по которым выступили именно так, плюс еще, опять же, японцы могли избить. То есть это как бы опасности они подстерегали разные. Но так реально на начальном этапе войны на Тихом океане и англичане, мы на самом деле, у нас была там передача про там Малайю, да,
про
да,
то,
да,
как
да.
Японцы брали Сингапур.
Да, то есть тут надо понимать, что вот эта вот вся конспирология, она не учитывает еще такой важного момента, что хотя информация поступала, она там обрабатывалась, в том числе отдавались приказы, вполне разумный, то есть если бы, опять же, четко следовали приказам, то такого эффекта бы не было. Даже если бы там поставили сети, потому что один из фактов Перл-Харбора заключается в том, что из трех кораблей, которые стояли во внутреннем ряду и, как говорится, были прикрытыми тушками своих собратьев от торпед, только Аризона случайно, ну, на самом деле, это была именно воля случая, в нее попала бомба так, что детонировали погреба. Остальные два корабля, которые были прикрыты своими соседями, они как раз-таки, можно сказать, отделались минимальным, отделались испугом. То есть это были Теннесси, Мэриленд, линкоры, они отделались испугом. Это говорит о том, что если бы была предпринята серьезная, так сказать, защита кораблей в гавани от ударов, в том числе, так сказать, торпедоносцев, американцы могли все отделаться испугом. Как бы было отдано достаточно приказов, но вопрос был именно в том, что не кого-то там подставляли, а японцев очень серьезно недооценивали именно с точки зрения тех успехов, которые они достигли во всех областях военного дела. То есть это касалось и постройки военных кораблей, их возможностей, постройки самолетов, там истребитель «Зеро», который оказался для американцев неожиданностью. Понятно, что все это было преодолено постепенно, но на начальном этапе войны на Тихом океане нахлебались все и англичане, и американцы именно недооценки противника. Поэтому недооценка противника и то, что как бы враг оказался гораздо сильнее, чем казалось первоначально, это влияло на неудачу, а не то, что кто-то кого-то подставлял и специально втягивал. То есть, на самом деле, тут надо еще понимать, что Рузвельт был человеком весьма опытным в политике, и вот этот вот процесс втягивания Штатов в войну там, в Европе, то есть вот этот вот уговор нации к тому, что надо воевать, они и так велись и имели определенный эффект безотносительно нападения в Перл-Харборе. И вообще говоря, и без него, и при любом нападении японцев, опять же, как мы понимаем, вот этот вот переход от мирного военного времени, без всякой подстановки, так бы тоже получилось у японцев вполне себе оглушительный эффект. Даже если бы они там выбрали в качестве цели только там Филиппины или еще что-то. Эффект от нападения, опять же, того, что самого факта, что японцы напали, было достаточно. Не надо было ничего дополнительно, как говорится, подставлять. Это все были уже излишние совершенно телодвижения. И наоборот, вступая в войну в условиях, опять же, что нужно учитывать, что была политика четкая, что сначала Германия. И значительные усилия Америки на тот момент, уже на декабрь 41-го года, были сосредоточены на воздействии на войну в Европе. хотя, так сказать, формально еще американцы не участвовали, но реально они участвовали. Их политика сначала Германия, она тоже влияла на и уровень подготовки на Тихом океане, так сказать, вообще подход к исполнению своих служебных обязанностей, все такое. Поэтому это тоже повлияло на ход боевых действий. И то, что война была достаточно долгой и местами даже тяжелые, неприятные, приводящие к порой напрасным потерям. Но японцы, с другой стороны, свои силы и возможности тоже переоценили, а противника недооценили. И вот это вот исполнение атаки на Перл-Харбор, оно также, мягко говоря, не для школьного учебника. Бардака, мягко говоря, хватало. И эффект, которого можно было достичь такими силами, в таких условиях мог быть явно больше. Потому что если мы посмотрим, опять же, вот на это, так сказать, распределение сил, абсолютно хаотичное, прикрытие наиболее ценных самолетов слабое. И вот это вот все, оно производит такое впечатление, что далеко не идеальных сил, и то, что потом японцев стали бить, громить, оно тоже было следствием того, что они выступали в том же духе, как и в Перл-Харборе. То есть масса вот этих вот проблем организационных, кадровых. И, но тут, если говорить, опять же, об истории, то очень много, конечно, для историков сглаживали. Тот же там Фучидо, он очень любил давать интервью, и, естественно, он вот эти вот все свои, вот этот вот свой косяк с стрельбой два раза, и, опять же, то, что не был элементарно продуман сигнал, там, не знаю, это цвет ракет, там, дублирование радио, там, еще что-то. Он, естественно, это все скрыл. То есть это никак не повлияло, это ничего, это случайная ошибка. А вот тот, который сразу не пошел в атаку, он тугодум, вообще лох. И поэтому это все там недооценивалось. Хотя на самом деле это было в том числе потеря в людях, в технике совершенно не необходимые, и которых можно было избежать в конкретных ситуациях.
И практически через полгода Мидуэй.
Да, ну Мидуэй тут действительно здесь уже начала удача клониться на сторону американцев, то есть это не была прям вот победа, которая однозначно была достижимая, что вот именно очень многое зависело именно от течения обстоятельств. То есть тут вот как-то фортуна повернулась уже лицом к американцам после вот этих всех неудач, там самолеты сели заправляться, а тут прилетели японцы. Вот как бы в этой ситуации она была развернута на
Мидуэй, да. И на 180... там, по-моему, ведь была какая-то облачность. И из этой облачности американцы вывалились, они не знали, где японцы. Прямо как раз когда бомбы вешали.
Да, Удача как раз-таки, она совершенно, дама непредсказуемая. Это касается всех. То есть у всех бывают свои моменты, когда надо удачу хватать за хвост.
То есть, Алексей, если бы Фучидо был другим человеком, и характер бы у него был другой, и он бы более...
Да, если бы на месте вот этих двух людей, которые планировали воздушную часть, там, Фучидо и Генда, были люди там более гибкие по отношению к первоначальному плану, но это уже, на самом деле, тут сложно сказать, что кадровый выбор, там, особенности национального характера, потому что кадры, вот, опять же, в чем особенность войны, то, что как человек ведет себя до войны, и как он поведет себя во время войны, это очень большая разница. Тот же вот Киммель, например, он считался хорошим там, профессионалом, и он попал на высокую должность в Перл-Харборе, там, минуя немалое число людей, которые на это претендовали. То есть как бы человек пошел, можно сказать, его был назначен за свои, как говорится, достижения в мирное время в обход многих других. И что это имел эффект? Это имел эффект, на самом деле, весьма сомнительный. Тот же там Фучидо имел, да, боевой опыт, но это не помешало ему проявлять негибкость, там, тупить, не пользоваться радио там, и прочее. Вот это вот вещи, которые кажутся вот Понятно, что мы сидим сейчас на диване, да, в более спокойной обстановке. Война — это стресс, и люди всегда рискуют не вернуться. И, так сказать, любая случайность, как говорится, случайно прилетевший снаряд мог, как говорится, Фучиду убить в следующую секунду после пуска там второй ракеты или еще что-то. Это тоже оказывало влияние. Но, тем не менее, действительно, вот война, она быстро проявляет тех людей, которые... инициативные, которые говорят, срывайте замки, вот под мою ответственность, срывайте замки. И вот это как раз-таки еще очень важная вещь, которую стоит воспитывать, умение в нужное время проявлять инициативу, как там Рокоссовский, вот эта его история, как он отжимал на складах автомобили с требованием там срывать замки вопреки приказам.
То есть под личный авторитет.
Вот под личную ответственность, вот человек, который способен в нужное время, в нужном месте вот этот вот переход от мира к войне пойти вот на нарушение процедур, и на то, что как бы, вот, а как бы что ни вышло, это куда более страшный враг, чем подставляющие из Вашингтона или Москвы начальники. Вот как бы что ни вышло, и как бы что ни вышло, превращается... Потому что парадокс, например, вот этой всей атаки японцев на... Даже вот на те цели, которые они четко выбрали, был в том, что подходили не одновременно, и у тех, кто стоял у зениток, если смотреть по нормативам, что называется, времени встретить японские торпедоносцы, у части экипажей было. У них было по нормативу, они успевали добежать, открыть ящики, открыть огонь. При этом, если они бы даже никуда не попали, после войны уже проводились статистические исследования, согласно которым, если корабль, по которому атакуют, ведет огонь, то в него попадает только 10% того, что по нему выстрелили торпеды. А вот если он огонь не ведет, то в него попадает каждая четвертая. Так оно, в общем-то, и получилось. Но это как бы статистика за всю войну. Но в Перл-Харборе понятно, что там были свои индивидуальные показатели, но вот если бы те, кто по нормативам должен был добежать, добежали, эффект был бы еще ниже. А вот это вот как бы что не вышло, давайте...
И это было бы уже не побоище при Перл-Харборе, это было... а ну, что-то там.
Да, да, то есть они могли, имелись шансы в плюс и в минус и той, и другой стороны. И это всегда так бывает.
Вы знаете, есть такой американский фильм, он достаточно старый, наверное, 70-х годов прошлого века. Он называется «Последний отчет». Там в результате какой-то зловещей бури в 6 июня или в 5 июня, 5 декабря или 6 декабря 1941 года проваливается авианосец американский.
Попаданец, как говорится, по-американски.
Да, и он, и они понимают, куда они попали, а дальше я рассказывать не буду, но это достаточно увлекательно, потому что какие-то факты, которые являются для сюжета важными, они и были, так и было. Но и развязка очень интересная, и кино очень интересное.
Ну вот да, это как бы попаданцы, ну попаданцы, они знают, что было.
А да, вот, конечно.
Да, хотя, опять же, справедливости ради, надо сказать, что всякие описания того, что японцы могут напасть на Перл-Харбор, могут быть какие-то эффекты достаточно серьезные, они шли едва ли не с 20-х годов, поэтому не надо думать, что это был как снег на голову. То есть, на самом деле, там первое вот это вот рассказ, так сказать, предположение какое-то футуристическое о том, что будет, если нападут на Перл-Харбор, оно датируется едва ли не 24-м годом. И идеи вот эти все, они витали в воздухе, они не были прям вот, не считалось, что это нечто невозможное.
Они в то ли время, извините, Алексей, я вас перебиваю, они в то ли время вот шла оживленнейшая дискуссия о роли авианосцев. Некоторые говорили, да это чушь собачья, а другие говорили, да нет, они сметут все.
Не, ну, мощь авиационного вооружения, она как бы демонстрировалась, и как раз-таки вот, например, те же американцы, они испытывали, они проверяли, что может делать авиация. Они там и корабль, который вынуждены были списать по Вашингтонскому соглашению, обрабатывали торпедами. Ну, не прям не полный тест был, не с заходом самолета в открытом море, там, с этими подрывами, то есть более такие эксперименты, можно сказать, научные. И топили линкор «Астфрисланд», полуставший трофеем из Кайзеровского флота. То есть... основание считать, что у нас появился, так сказать, новое средство борьбы, новый противник, который, мощь которого растет, они бы тоже были. И другой вопрос, что по состоянию на 41 год, да, считали, что это то средство, которое вспомогательное, и опять же, вот японцы считают, что им можно рискнуть, что даже если там что-то с ними случится, ну, это как бы допустимо, это, так сказать, мы это переживем, что можно рискнуть ради того, чтобы потопить какое-то количество американских линейных кораблей. Поэтому возрастание роли, это уже, конечно, 44-45 год, когда отношение уже было другое, действительно, картина морских сражений изменилась. Но вот в 41-м оно, это как бы, с одной стороны, да, понимали, с другой стороны, конечно, это считал, что, да, сугубо вспомогать. Но пример, опять же, Таранта показывает, что все мыслили в одном направлении. То есть мысль-то была у людей, специалистов работало.
А вы... Ну, буквально там несколько слов о том, что произошло на этой военно-морской базе.
Значит, Таранта это ход конем, который был сделан именно английскими самолетами-торпедоносцами, причем это были вообще бипланы, свордфиши, то есть они в ночи атаковали базу торпедами, вывели из строя несколько итальянских линкоров, и тем самым существенно подорвали морскую мощь итальянцев на Средиземном море, хотя понятно, что и без этого у итальянского флота было полно проблем, но это как бы только усугубило и без того ситуацию проблемную. Но это был вот пример того, что все работали в одном направлении, понимали, вот новое средство борьбы, когда не какие-то даже журналисты, а люди, которые повседневно имеют дело с новыми средствами борьбы, они понимают, они оценивают, что с ними происходит. А так давайте, может быть, сейчас возьмем ответ на вопрос.
Да,
на самом
конечно,
деле, да, это можно касаться не обязательно конкретно там
да Пэрл-Харбора, да,
Тихого океана, пожалуйста, на любые
я
темы.
Я как раз хотел что, сказать, Алексей Исаев, великолепный специалист по Великой Отечественной войне, и по многим аспектам военной истории 20 века. Так что будьте любезны, задавайте ему вопросы. Итак, первый вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, пускала ли Турция военные корабли Италии и Германии в Черное море? И а те, которые там оказались, то как они там оказались, немецкие да. корабли, возможно, итальянские. И второй вопрос, если можно. Угу. Ко времени 41-го года, что было, собственно, с гавайским народом на Гавайях, если знаете. Это, правда, не имеет отношения к войне, но, может быть, знаете.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, значит, что касается Турции. Советское правительство и руководство... Красной армии, оно считало возможным вторжение итальянского флота через Босфор и Дарданеллы, что если там Турция окажется на стороне стран, так сказать, объединенного нацистского блока, пропустит корабли, либо там пропустит, даже там не участвуя напрямую. Это опасения были, но в реальной жизни прохода не было. Вот корабли, задействованные для военных перевозок, на самом деле, они проходили, то есть транспорты ходили через проливы, но причем ходили, кстати, и с разных сторон, поэтому советские подводные лодки, например, они атаковали у берегов там, Болгарии, Турции, даже, скорее, все же Болгарии и Румынии, самые разные корабли, в том числе там, зашедшие через Босфор Дарданеллы. Значит, что касается попадания на Черное море немецких, итальянских боевых кораблей, это что у нас имеется в виду, кто как бы не знает. На Черное море, во-первых, попали немецкие подводные лодки, во-вторых, попали торпедные катера, так называемые шнейботы, попали тральщики, раумботы, попали быстроходные десантные баржи. Из числа итальянских кораблей это были и катера, и подводные, сверхмалые подводные лодки. Значит, это все перевозилось по дорогам, а частично двигалось своим ходом или там на буксире по речной системе Европы, то есть там по Дунаю, но в тех местах, где не было возможности, что называется, эти корабли провести по рекам, их везли по суше с помощью гигантских транспортеров. И это касалось в том числе подводных лодок, так называемой второй серии, которые облегчались, укладывались на бок и транспортерами тащились через города и деревеньки, причем в том числе с разбором некоторых зданий. То есть это у нас была процедура, прямо скажем, весьма впечатляющая по своим масштабам и потребовавшая больших затрат для того, чтобы перебросить в том числе весьма громоздкие, например, те же быстроходные десантные баржи. Их везли там через... тащили через пол Европы, и они имели весьма заметный эффект на морскую войну на Черном море. То есть это не через Турцию пропустили, это именно по рекам, каналам и перевозке со снятыми надстройками. Ну, в общем, привезли, собрали и отправили в бой, поэтому попадали на Черное море, попали на Черное море силы, которые существенно изменили баланс. На самом деле это касалось в том числе атак под Севастополем, то есть это уже 42-й год, и вот в начале 42-го года была проведена вот эта масштабная акция, которая дала эффект уже летом во время борьбы за Севастополь, когда, например, торпедными катерами был потоплен один из транспортов в Белосток, а потом отличилась потоплением, если не ошибаюсь, подводной лодки, итальянская сверхмалая подводная лодка, советская подводная лодка. И вот это вот появление у немцев кораблей, которые способны, например, там поразить эсминец или крейсер, это, конечно, здорово мешало. И мешало использование... Эффект был какой? Во-первых, под Севастополем, а во-вторых, осенью 43-го года борьба за Эльтиген, когда именно перетащенные через реки, каналы и дороги Европы быстроходные десантные баржи и, как вспомогательное средство, вот эти торпедные катера влияли на перевозки между плацдармами захваченными, Эльтиген в первую голову, и Таманью. Когда именно вот эти вот собранные в кучу малые корабли германского ВМФ оказали воздействие на снабжение плацдарма. То есть они существенно осложнили снабжение Эльтигена, и в итоге это привело к необходимости прорываться. Поэтому, да, перевели вот таким способом, экзотическим, но это я бы не сказал, что... Такая беспрецедентная акция. Здесь я бы хотел напомнить слушателям, что еще в гражданскую войну перевели на Каспийское море и эсминцы, и подводные лодки. И они тоже здорово поменяли баланс в пользу там, Красного флота. Поэтому нельзя сказать, что это прям какая-то беспрецедентная акция. Даже я бы сказал, что у нас целую серию подводных лодок строили под межтеатровый маневр. Другой вопрос, когда там какой-то имел эффект, но само по себе это не было что-то прям вау-экзотическое.
И судьба
Да, гавайское население. На самом деле, что гавайское население, оно было на стороне американцев. А, гавайское население, может быть, японцы имеются в виду, наверное.
Наверное, коренное население.
Коренное население, оно, конечно, было на стороне американцев. И вот как раз единственный пленный, вот этот вот, захваченный с их малоподводной лодкой, он был изначально взят гавайцами, если мне память не изменяет. А так, да, вот японцы, они интернировались. То есть это они, с одной стороны, интернировались, с другой стороны, были те, кто участвовали в войне в Европе. Поэтому такая была, можно сказать, политика противоречивая где-то.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». А после новостей Алексей Исаев продолжит отвечать на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Алексей Исаев, который сегодня наш гость, отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, с праздничком наступает.
И вас.
Да, может, вы слышали Тиуне Сугихара, который умудрился спасти более 6 тысяч евреев польских, и под операцией «Банзай Ниппон» они увезли в Японию их, потому что у нас не знали, что с ними делать, с капиталистическими евреями, которые могли развратить Советский Союз.
Нет,
вот
я про это не знаю,
сейчас
честно.
Сейчас на территории Японии проживает более 100
Спасибо.
Тысяч потомков.
Спасибо.
Я хотел бы закончить.
Нет, это, вы,
это не вопрос, я просто вам сказал, что
не
знаю.
Это не вопрос.
Да. Вопрос. Принимали ли участие, это было перед войной, принимали ли участие они, ну, может быть, в благодарность в войне с американцами? Следующий вопрос. Уничтожение главнокомандующего Ямамото в день рождения Гитлера, операция-то, была ли связана с предательством, либо это были радиоигры и был серьезный перехват о его движении? И еще один вопрос. Помогали ли немцы? Ведь у немцев были
Кому?
Такие бомбы, авиационные бомбы умные, как Фриц Икс,
ну, которая да, я понял. Ну, вопрос легко. Понятный.
Все, хорошо. Спасибо.
Да, понятно, да. Значит, что касается участия, ну, может быть, и участный, вряд ли европейский, то есть, может быть, там кто-то, ассимилировавшийся в Японии, мог там и участвовать в войне с американцами. Я это не исключаю, хотя подобные факты мне неизвестны. Что касается охоты на Ямамото, это была действительно целая операция. То, что там это случилось в определенный день, не думаю, что это как-то было связано с каким-то символизмом. То есть тут сама по себе задача перехватить, она была очень сложной. И в какой день получилось, такой день получилось. А радиоигры действительно... Американцы читали японские шифры, и это им существенно помогало в войне на Тихом океане. И вообще говоря, вот, все же его убили 18... Ну, кстати, вот эта вот акция, она была 18 апреля. У Адольфа Гитлера день рождения, другой день. Действительно, вот это чтение шифров, оно помогало американцам в... войне на Тихом океане, ну, на самом деле, в Европе, я про это тоже рассказывал. Значит, военно-техническая помощь со стороны немцев, она касалась конца войны, и такие вещи, как, на самом деле, вот эти управляемые бомбы, ну, во-первых, они вряд ли были бы полезны японцам в воздушной обстановке, которая имелась в 45-м году. И они предпочли сделать ставку на камикадзе пилотов. И плюс тому, японцев это было, скорее всего, непосильно с точки зрения технологической. То есть, несмотря на то, что они добились немалых успехов в электронике, например, в радарах, японцы, конечно же, отставали от своих противников по многим направлениям, чисто там техническим, технологическим. И вряд ли они смогли бы сделать там Фриц Икс или вот этот Хеншель-293, управляемые боеприпасы, которые использовались немцами в Европе. Так, при помощи немцев они сделали, на самом деле, реактивный самолет свой, аналог, именно аналог Ми-262, более такой слабый по характеристикам, и был у них аналог самолета с ракетным двигателем, аналог Ми-163. Но это как бы все... Были такие отдельные элементы, и даже, например, фуст-патроны японцы не копировали. То есть у них были свои определенные аналоги этого. По крайней мере, для войны за метрополию они это припасли. Ну вот военно-техническое сотрудничество, оно имело место, но нельзя сказать, что оно привело к каким-то внушительным результатам. То есть да, что-то сделали, но, по-моему, дальше опытникать все дело не шло.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро. Большое спасибо за гостя. Вот. У меня такой вопрос. Знает ли Алексей Василий Карасев его работу про Яхромский мост? Вот пусть он даст оценку этой работе.
Ну, не только Яхромский. Не только Яхромский мост. Я Василий Карасев знаю в том числе лично. И я считаю, что вот по картам он вообще у нас номер один, то есть самый...
Алексей, я прошу прощения, а вы не представите этого человека нашим радиослушателям?
Ну, Василий Карасев, человек, который довольно давно занимается событиями к северу от Москвы, то есть «Яхромский мост» — это на самом деле одна из его книг. Он освещал, на самом деле, «Яхромский мост», поищите более новое издание, потому что есть старое издание, примерно 10-летнее, оно было доработано. Кроме этого, у него, по крайней мере, 3 книги, изданы, правда, надо сказать, небольшим тиражом, но они посвящены в том числе и действиям, например, и морской стрелковой бригады, то есть вот этому переходному моменту от отражения немецкого наступления к советскому контрнаступлению, то есть последние, так сказать, оборонительные бои, первые наступательные, вот в районе Красной Поляны. Потом действия, в том числе, там, армии Власова 20-й, то есть что они, на самом деле, немало ходят разного рода легенд. Но в целом, я говорю, очень... И он же освещал действия в районе Клина, Солнечногорска, то есть вот это вот достаточно замысловатый ход боевых действий, который привел к выходу немцев к каналу Москва-Волга. Поэтому моя рекомендация, да, если вы видите на обложке Василий Карасев, я настойчиво советую, так сказать, берите. Это, да, хорошая книга и очень хорошая карта. То есть у него очень хорошо отрисованы карты. Вот на данный момент у него самый мощный, так сказать, картографический аппарат из всех отечественных военных историков. То есть тут, вот, как говорится, учитесь у Василия Карасева, если кто-то хочет привлекать именно хорошие картографические материалы, то вот берите как образец. Значит, что касается вот его книг, то у него помимо «Яхромского моста» есть «Дмитровский рубеж», «Белый раст», это вот как раз вопрос 64-й бригады, «Рогачевское шоссе», вот эти вот события, которые привели к... Ну, вот это последняя фаза, собственно, оборонительной операции, вот, и вот Рогачевский узел. То есть у него именно касаются они событий к северу от Москвы, вот он и как поисковик там работал, поэтому они ценны именно, помимо картографического материала, еще привлечением очень широким данных противника, там и дивизионным, там и корпусным, и это создает объем. То есть как, что происходило, потому что многие вещи, понятно, можно понять, только если состыковать документы двух сторон. Поэтому, да, рекомендую изо всех сил.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, чем закончились послевоенные слушания в Сенате Америки по поводу ЗОГ?
По поводу чего?
Японии в Америку, его это дело рук.
По поводу кого?
Пропадает.
Да.
Не, ну на самом деле, так попробую догадаться, если все же были действительно попытки того же Киммеля самооправдаться, но
Алексей,
они были неудачны.
Алексей, у меня такое впечатление, что была попытка произнести фамилию Зорге.
А, Зорге. Не, ну насчет Зорге тут это...
Американцы серьезно после войны копали там?
Ну, действительно, это, я думаю, что было связано в том числе и с практическими целями то, что появился новый противник. Но, как бы, тема Зорге, она непростая, на самом деле. Это относительно того, чего он предупреждал, о чем не предупреждал, его там взаимоотношения с
центром. Кого снабжал информацией.
Да, да, то есть его взаимоотношения с центром. И я бы так сказал, что все же вот это вот... предупреждали, а не верил, оно чаще всего оказывается не так и совсем не так. То есть, как бы, когда предупреждали, когда уже были те предупреждения, которые оправдались, реагировать было уже поздновато. И в этом как бы проблема 41-го года.
Ваш вопрос? Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Да. Два коротких вопроса. Вот первый вопрос. Соответствует ли действительности тот факт, что летом 41-го немцы якобы отошли скрытно из Ельни, считая Киев более важным направлением, а наши как будто бы вели по пустым окопам огонь, и сами итоги ельнинской операции, они сильно преувеличены. И второй вопрос. Жуков, когда его назначили командующим Ленинградским фронтом, издал приказ. Вот в тексте приказа есть такие слова, что кто оказался в плену и возвратился обратно, расстреливать, в том числе и их семей.
Mm-hmm. Нет, ну формулировка была не такая. Что касается там репрессий по отношению к семьям, это, так сказать, традиция Первой мировой войны. То есть такие, как бы, предложения проводить некие действия против членов семей, тех, кто добровольно сдался, они, что называется, такие голоса звучали еще в Первую мировую. Значит, что касается Ельни, ну, здесь можно, например, почитать независимый источник. У нас на русском языке была издана история 137-й пехотной дивизии, которая там воевала уже во второй фазе боев. То есть реально Ельни...
Это 137-я немецкая?
Да, немецкая пехотная дивизия, да. И там она, там, можно сказать, практически апокалиптические картины, как их там обрушивают на них огонь артиллерии и прочее. То есть, так скажем, немцы были вынуждены оставить Ельнинский выступ, и вообще говоря... Значение Ельни, оно в том, что Ельни, бои вокруг Ельни не позволяли немцам высвободить силы и замкнуть Смоленский котел еще в июле. А в дальнейшем, да, операции в районе Ельни, они работали на общую концепцию советского командования, что раз немцы ушли, так сказать, на фланге, то можно попытаться нанести удар тем, кто остался более слабым, и наступление проводилось не только в районе Ельни, наступление проводил, собственно, там и Западный фронт, и это было, опять же, вот это вот частью тех действий, которые привели к снятию стружки с ряда немецких соединений, в том числе вот пехотных, которые пришли на смену подвижным соединением Гудериан, которые первоначально в Ельню ворвались. Ведь первоначально ворвались еще в июле, во второй половине июля проскочили в Ельню, заняли оборону, их там зажали и обстреливали, так сказать, наносили тоже потери уже как элитным чем соединением. Там и Дасрех отметился, эсэсовский. В общем, борьба за Ельню, она вполне имела значение. Вот такого, что называется, взяли, встали, ушли. Этого не было. Действительно, кстати, это было силовое выдавливание немцев с Ельнинского плацдарма. Конечно, окружение было тогда в тех реалиях не по силам, но вот именно выбить немцев из Ельни, да, получилось. И на самом деле выбить не только из Ельни, то есть там отступали немцы и в полосе Западного фронта. То есть вот если говорить о том, когда первый раз начали освобождать свою территорию, именно события второй половины Смоленского сражения, это вот рубеж августа-сентября.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Благодарю за передачи, поздравляю всех с наступающим Новым
вас
годом.
Также.
Здоровья и удачи. Спасибо. А вопросы такие. Скажите, я давно смотрела фильм американский, вот во время войны концлагеря для японцев огромные, и в то же время в Канаде для украинцев огромные лагеря в это время. Что известно во время Второй мировой?
Японцев это известно, да, спасибо, про японцев это известная история достаточно, и, так сказать, и в наше время это освещалось в том числе с опорой на те документы, которые были рассекречены после войны. То есть там, понятно, жизнь была прям не сахар, хотя не сахар именно, конечно, по меркам Северной Америки. Насчет лагерей для каких-то других национальностей, да еще в Канаде, не знаю, не имею такой информации. Я не уверен, что непонятно, какой в этом был смысл. То есть в Канаде кого-то интернировали. В Канаде могли быть лагеря военнопленных, то есть на самом деле были лагеря на территории Северной Америки, которые, например, сажали экипажи подводных лодок, которые были выловлены во время, так сказать, борьбов в конвойных. Даже люди, плененные в Северной Африке, при некоторых условиях могли попасть в Соединенные Штаты.
Многие итальянцы попали в Соединенные Штаты именно так.
Да, то есть это могло иметь место, но вот чтобы какую-то конкретную национальность, это все же касалось именно японцев США.
Кстати говоря, в «Крестном отце» есть пример, когда к Дону Корлеоне приходит булочник и говорит, что у меня подрабатывал там итальянский военнопленный, у него с моей дочкой роман, а его хотят депортировать в Италию, можно ли поспособствовать? Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей Алексеевич, Москва.
Да, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, когда вы работали над Тихоокеанской войной, вам встречались в трудах американских или японских исследователей документы, которые все-таки подтверждали, почему Япония напала на Америку? Что это было? Или японское высшее партийное руководство и армия были уверены в своей победе, в своих вооруженных силах? Или что-то другое, такое, чего мы не знаем, заставило Японию вступить в войну?
Спасибо.
А результат характер...
Ну да, понятно, результат был негативный. Ну как, действительно, в исследованиях эта тема раскрывается, и связано это было, как я уже, опять же, говорил, стремлением к природным ресурсам, которые Японии не хватало. Конфликт США — это перекрытие кислорода в плане доставки тех самых природных ресурсов, в том числе нефти. А так, действительно, у японского руководства, правда, на мой взгляд, термин «партийный» здесь не вполне уместен, да, то есть тут, скорее всего, же надо понимать, что окончательное решение принадлежало императорской семье японской. И то, что принято называть японским милитаризмом, это на самом деле не безосновательное название, то есть существовала определенная такая вот истерия милитаристская, которая говорила о том, что вот нация созрела для того, чтобы выйти вот на эту зону сопроцветания. И японцы пошли действительно по силовому варианту развития событий, и если говорить, искать корни войны с Соединенными Штатами, то их следовало искать в начале войны в Китае. Когда японцы начали войну в Китае, и в том числе это был как бы вызов Соединенным Штатам. И вот это рано или поздно должно было привести к столкновению в той или иной форме.
То есть соперничество между американцами и японцами, первой ареной его был Китай, да?
Да, то есть Китай, и война с Китаем, она как бы, я напомню, что, так сказать, американцы начали помогать, с одной стороны, китайцам, с другой стороны, экономическое давление на Японию. И в итоге это вылилось в конфликт, который полыхал там с 1941 по 1945 год.
А, по-моему, американские добровольцы, пилоты, по-моему,
да,
да, воевали.
Летающие тигры, да.
Летающие тигры, Channel.
Да, 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 это существовало, и на самом деле программа Ленд-Лиза американского, она касалась не только, кстати, Англии и Советского Союза, но она касалась и Китая. И помощь, которая оказывалась на момент, на самом деле, вот уже вот 41-го года китайцам, она была весьма существенной. Вот это желание японцев разрубить Гордиев узел, оно основывалось в том числе на неверных предпосылках о том, что будет. То есть рассчитывали на войну типа Вьетнама. То есть, как бы, естественно, никто не знал о том, что будет во Вьетнаме, но надо понимать, что прецедент того, что такой расчет был не безосновательным, все же дает Вьетнам, что при некотором стечении обстоятельств, так сказать, даже такая страна, которая по формальным показателям, что называется, валовый там, внутренний продукт, выплавка там, стали, чугуна, там, добыча тех или иных полезных ископаемых сильно уступает своему оппоненту, может иметь шансы достичь войны с ограниченными, достичь успеха в войне с ограниченными силами и с ограниченными целями. Вот японский вот этот хитрый план, он заключался именно в том, чтобы создать периметр обороны метрополии по островам Тихого океана, заставить американцев интенсивно проливать кровь на каждом из этих островов и заставить общественное мнение Америки отказаться от борьбы за какие-то ненужные эти самые клочки суши посреди Тихого океана. План был... Оправдался? Нет, не оправдался. Но это не означает, что был какой-то другой хитрый план. Да.
Потом ведь, Алексей, вы рассказывали во время войны, лекция была ваша, «Война на Тихом океане», там и французам досталось, да, и голландцам, и англичанам.
То есть досталось, на самом деле, все мы все недооценили устремление вот этого, так сказать, вскормленного на рубеже веков 19-20 века, на самом деле, тем же самыми англичанами и американцы так или иначе участвовали в вскармливании
Тигр.
Вот этого тигра, да, который взял и прыгнул.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Попробуем еще один раз. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, чем руководствовалось американское правительство, попросив Советский Союз вступить в войну с Японией, хотя у американцев атомное оружие, ну что, они сами не могли. Разъясните, пожалуйста.
Ну, вопрос, да, вопрос более подробный. Это у нас была передача соответствующая некоторое время назад, но можно кратко ответить и рассказать так, что, конечно, у американцев было атомное оружие, но это оружие и вообще, так сказать, тяжелые бомбардировщики не дотягивались до промышленной базы Японии, которая выросла в Маньчжурии. То есть японцы понастроили заводов там и сталелитейных, синтетического горючего, и эти заводы могли быть поражены только одним средством – наступлением советских танков. И для того, чтобы это состоялось, американцы приложили немало дипломатических усилий, получили обещание Сталина на Ялтинской конференции, что спустя 3 месяца после окончания войны в Европе Советский Союз вступит войну на Дальнем Востоке, и товарищ Сталин выполнил свое обещание буквально в буквальном смысле этого слова. То есть 9 мая закончилась война в Европе, 9 августа советские войска начали операцию на Дальнем Востоке, которая привела к удару смертельному для Японии по вот этому промышленной базе в Маньчжурии. А несмотря на наличие атомных бомб, надо понимать, что атомное оружие, оно не в 1945 году стало настолько внушительным, которым является сейчас. У атомного оружия был 2 этапа развития, когда сначала атомное, а потом термоядерное, то есть водородные бомбы, как это принято называть. Вот когда появились водородные бомбы, уже там в середине 50-х годов, атомное оружие стало тем, чем оно есть сейчас. До этого вот эти вот бомбы по 20 килотонн, это, конечно, было много, но по своим возможностям они, строго говоря, недалеко ушли от обычных вооружений. То есть можно было тех же целей достичь массированным использованием обычных вооружений. А массированное использование и так было. А вот сражение за Японию, как показал опыт там Ивадзимы и Окинавы, грозило большими потерями. Поэтому для американцев было важно выбить у японцев последнюю промышленную базу, одновременно, да, нанести удар атомными бомбами, но и в сумме это дало эффект. И действительно, на, как говорится, у императора, на совещании императора первый вопрос на повестке дня был вступление в войну Советского Союза, и что все плохо. А второе — атомные бомбардировки.
Правда, что американцы подсчитывали свои потенциальные потери, если бы была высадка в Японии, в 1 000 000 человек?
Ну, не 1 000 000, но 100 000 там точно были. То есть, скажем так, по крайней мере, первый этап операции вот по высадке и борьба. То есть они, может быть, не считали до самого конца, но считалось, что на первом этапе будут серьезные потери. Они высчитывались из того, что было на Окинаве. Ивадзима и Окинава, как бы их увеличивали в масштабах, и нужно еще понимать, что у японцы берегли очень многие средства, в том числе новейшие свои танки, и, опять же, скажем, противотанковые средства для борьбы за метрополию, поэтому борьба за метрополию была бы с технической точки зрения жестче, чем борьба за Ивадзиму океан, поэтому оценки высоких потерь, они были небезосновательные.
Алексей, огромное спасибо вам за то, что вы были нашим гостем в этом году. Будущий год особый.
Да, 75 лет.
И для вас, и для всех это 75 лет Великой Победы. Будем надеяться, что вы также будете к нам приходить и делиться с нами вашими знаниями.
И 75 лет Победы над Японией, и про это тоже обязательно поговорим.
Всех с наступающим Новым годом. Всего наилучшего. До свидания. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.